Главные новости и важные заявления, сделанные сегодня в течение дня, обсуждаем в эфире «Радио Спутник». Сейчас поговорим о том, что нахождение Крыма в составе Украины было незаконным. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, Беловежские соглашения и сам процесс развода союзных республик тоже был, по сути, антиконституционным от начала до конца предательским. Мы вам рассказывали, в сентябре минувшего года рабочая группа завершила подготовку запросов в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украины. Сейчас обсудим это заявление. С нами на прямой связи политический эксперт Владимир Джарало. Владимир Кадымович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер, Евгений.
Ну вот вы знаете, с одной стороны, конечно, хорошо бы, если Конституционный суд, вот то решение при Хрущеве принятое, признал бы неконституционным. Но с другой стороны, а нам, собственно, какая теперь разница? Вот мы знаем, что Крым в составе России навсегда. В общем, может быть, зря обращаемся к истории.
Ну, вы знаете, здесь действительно одна из интереснейших задач для юристов, потому что стоит вопрос о том, что нынешний Конституционный суд России, насколько мы говорим о Конституции современной России и Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, входившей в состав СССР и так далее и тому подобное. Поэтому тут на самом деле для юристов они могут потирать руки о том, что у них, конечно, поле для игры ума громадное. Но с точки зрения практической, я смотрю на это именно с точки зрения политической практики. Дело в том, что на Западе, как вы знаете, очень большие доки, профессионалы в плане юридических вопросов. И часто считают, что переиграть их иногда на этом поле невозможно. И вот в частности, один из главных аргументов, который они выдвигают против нашей страны, это то, что произошедшие события в 2014 году были с юридической точки зрения незаконны. Однако вот этот иск, точнее, вот эти материалы, которые собраны крымскими специалистами, они позволяют сделать такой достаточно любопытный вывод о том, что именно с юридической точки зрения передача Крыма в состав Украины вызывает очень большие сомнения. А уж про Севастополь говорить нечего. Дело в том, что, согласно документам, его просто-напросто забыли вообще даже оформить передачу его из РСФСР в состав Украины. Просто было передано бумаге.
Тогда вообще странно. Все же, с политологической точки зрения, да, вот вы говорите, вам этот вопрос интересен, а мне это тоже интересно. А почему мы обращаемся именно к истории, к законам Советского Союза, при всем уважении к Советскому Союзу? А почему не к Российской империи? Почему вот у нас последняя история начинается, понимаете ли, в 1917 году? У нас в стране, вообще-то, тысячелетняя история.
Браво! Это очень хорошая тема и очень интересная тема, но ограничимся одним простым замечанием, причем сугубо юридическим. Так. Советский Союз не является правопреемником Российской империи. Ага. Следовательно, события, которые происходили в этот период, не могут иметь аналогов в составе России, то есть обращаться к истории России. Потому что с точки зрения законов Российской империи, даже само существование национальных республик, ну, мягко говоря, вызывает большие сомнения.
Скажите, пожалуйста, если мы вернемся к рассмотрению в Конституционном суде вот этого запроса, который был подготовлен в сентябре о передаче Крыма Украине, ну, ведь все же в этом международный опыт и на западных юристов намекнули, но все же это наш Конституционный суд. И те же западные юристы могут сказать, а знаете, у нас тут вообще все по-своему, прецедентное право, еще что-то там придумают, и, в общем, скажут, а какая нам разница, что признал ваш Конституционный суд?
Позвольте, Евгений, в таком случае, все-таки вечер воскресный, чуть-чуть занять вашего времени и рассказать вам вот такую историю. Как вы знаете, в ГДР был советской зоной оккупации, ФРГ американо-англо-французской. А Западный Берлин в центре ГДР был разделен тоже на две части. Причем статус Западного Берлина был, скажем так, достаточно сложный. У него были три оккупационных зоны. Но формально ФРГ, то есть, фактически ФРГ считал его своей территорией. И сам Западный Берлин считал его территорией. Из-за этого было три кризиса, причем каждый из них едва не привел реально к началу мировой войны. Последний. И вот в 70-м году, после очередного кризиса, в Советском Союзе сделали простой вывод. Дальше играть мускулами вообще достаточно бесперспективно. Давайте попробуем договариваться. И предложили американцам и англичанам, собственно, и немцам начать переговоры по урегулированию статуса Западного Берлина. Год эти переговоры прошли, и затем они закончились прекрасным компромиссом, который все стороны устроил. То есть там были уступки взаимные, и самое главное, были урегулированы все противостоящие им вопросы. Вот эта вот история показывает о том, что противостояние неизбежно сменяет временем переговоров. Ну, если, конечно, противостояние не превратится в ядерный конфликт. Так вот, неизбежно за нынешним противостоянием начнется период сотрудничества. И вот для того, чтобы во время этого сотрудничества не возникли новые вопросы о том, что у вас там не так буквы подписаны, не те законы приняты, не так сделано, всегда нужно иметь у себя на готове контраргументы. И, в частности, один из них гласит: извините, пожалуйста, согласно нашему законодательству, вот так, так и так, и тут уже, извините, Конституционный суд, его решение окончательное, обжалованию не подлежит. Так что будьте любезны, убирайте свои аргументы и давайте говорить о чем-то более реалистичном. То есть это очень сильная позиция именно на будущее.
Какой интересный нюанс вы сообщили. Но пугает единственное, вот когда рассказывали про Западный Берлин, но пугает единственное. Вы там отметили, что было три кризиса, каждый из которых чуть не привел к войне. Обозначает ли это, с вашей точки зрения, как политического эксперта, что пока не будет такого накала, который вот чуть-чуть не приведет к... к непоправимым, наверное, последствиям, никаких переговоров толком никаких переговоров у России с Западом не будет.
Евгений, прекрасные вопросы задаете.
Ну, я рад. Вы прекрасно отвечаете.
Ну, потому что все вопросы буквально в точку и затрагивают самые важнейшие проблемы нынешнего времени. Главная проблема – это отсутствие лидеров. Потому что те люди, которые на Западе сейчас находятся у власти, это бюрократы, коллективные, это части группы, это люди, воспитанные в определенных кругах. Все прекрасно, все хорошо. За одним исключением. Насильные решения, да еще в интересах своих государств, они просто боятся идти. С точки зрения Европы, произошедшие события на Украине, даже с точки реальполитик, выглядят достаточно цинично. Мы попытались выиграть эту территорию у России. Не получилось. Ну что ж, давайте договариваться, потому что у нас есть гораздо больше тем для сотрудничества. Вместо этого они полностью перешли под контроль американцев и, по сути, нанесли сами себе тяжелейший ущерб. Выстрелы в ногу там просто происходят с потрясающей регулярностью. Так вот, когда лидеры сменятся, и вот именно сейчас действительно отсутствие лидеров – это опасность. Потому что неизвестно, чем действительно на какой момент, как известно, слабаки иногда любят из себя демонстрировать сильных личностей, и тогда все заканчивается очень плохо. Поэтому на самом деле это можно заметить удивительную игру, которая интуитивно и реально выстраивается на наших глазах. Все стороны играют мускулами, все стороны жертвуют людьми, и это самое страшное, что может происходить в этих событиях, реальными человеческими жизнями, разрушают жизнь целых регионов. Но при этом это один сплошной кризис, который каждого из них заставляет задуматься, точнее, заставляет быть очень осторожным, чтобы он не перешел через непоправимый порог. Поэтому на самом деле мы уже присутствуем как раз в разряде этого кризиса, и все уже понимают о том, что за этим кризисом должны последовать переговоры о разграничении зон интересов. Так что поздравляю, Евгений, мы с вами как раз в эпицентре шторма.
Идеальный шторм такой. Ну, тогда в завершение все же откройте мне секрет. Владимир Кадымович, а куда они там делись, лидеры на Западе? Что ж они тогда были, а сейчас их нет? Что с ними не так? Что там с элитами-то тогда?
Просто, чтобы сэкономить время, ту прекрасную истину, которую породил интернет. Хорошие времена порождают слабых лидеров. Слабые лидеры порождают тяжелые времена. Тяжелые времена возрождают и порождают сильных лидеров. Mm-hmm. Поэтому время в спокойствии, самоуспокоенности, хамства и высокомерия как раз и привело к тому, что для них лидер – это тот, кто путем каких-то хитрых технологий выигрывает очередные выборы и затем сидит дальше на этом месте, думая о следующих 4 годах или 5, которые у него есть. Поэтому, к сожалению, вот такой период расслабленности.
Хорошо,
и
путем...
Господь всегда наказывает за высокомерие и за гордыню.
Ну, это да, кстати, да. Скажите, пожалуйста, вы же говорите, что родятся там новые лидеры, но должно время тогда пройти. Ну, не просто родятся, а наверняка они уже родились, они уже стремятся к власти. И вы такую фразу произнесли, что с помощью неких хитрых технологий они приходят к власти, вот нынешние лидеры, ну, в том же Европейском Союзе. Да мы это и сами видим и по фон дер Ляйен, и по Боррелю. Но получается, что должно пройти еще какое-то время, чтобы пришли к власти вот именно те самые лидеры, которых тяжелые времена порождают.
Кстати, это вовсе не означает, Евгений, что нам от этого станет легче, потому что, вы же сами понимаете, еще неизвестно, что лучше. Слабаки, от которых все-таки знаешь, что ждать, или сильный лидер, который бывает хитер. Но мы просто надеемся под сильным лидером, что это люди, которые...
С которыми можно будет хотя бы разговаривать, ну с кем сейчас?
Да, именно так. Потому что тот же Макрон – это ярчайший пример политтехнологии, который выиграл выборы в обеих случаях именно путем технологий. Сейчас вся Франция, это случай по умолчанию. То есть все французы понимают, но вслух как бы это не приносит о том, что это кошмар, когда он со своими миньонами сейчас управляет страной совершенно открыто, подразумевая нынешнего мальчика на должности премьер-министра со специфической ориентацией. Поэтому это тот случай, когда мы видим перед собой о том, что они уже себя как бы исчерпали, но они еще готовы держаться за власть. И понятно, что на этом фоне выдвигаются эти новые лидеры, которых пока что трекируют, особенно в той же Германии. Там,
и во Франции тоже,
Да. Ну что ж, так закалялась сталь.
А вообще рождение нелегкий процесс, верно ведь. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Политический эксперт Владимир Аджарало был с нами на прямой связи. Мы продолжаем.